На другой день Нина с Дашуткой уехали. На колодчик мы отправились только в среду. Мой дружок Саня отказался по-деревенски. «Когда мне?» У него огромный огород. Ему я уже не стал объяснять, что ничего за полдня с огородом твоим не случится, что с Божьей помощью еще богаче урожай будет. Как-то уговорил одного знакомого пойти в крестном ходе. Знакомый потом скорую помощь увезла, а знакомый напился чуть не до бесчувствия. Нет, никого не надо силком тянуть даже в святое место. Взяли с собой старого товарища, пасечника Толю. Он давно просил, чтобы я свозил его на колодчик. И уж Толя потом все время восклицал: «Такой день сегодня, такой день!» А ведь перед самым выездом его жена, не хотевшая, чтобы он ехал, не вытерпела, укорила: «На рыбалку со мной никак сходить не можешь, а тут мигом собрался». Но Толя поехал. В Кондакове оставили машину возле храма и пошли к колодчику пешком. Я люблю ходить к колодчику пешком. Полевая дорога, вокруг море цветов. Когда к спуску в лощину подходишь, душа уже от просторов тихая, радостная. На этот раз за нами увязалась черно-белая собачка кондаковская. Опять напомнила малыша, как все собаки борисоглебские, но и немного озадачила. В святом месте собакам делать нечего. Думаю, как бы так прогнать ее, не обидев? Она к нам всей душой. Но она вдруг обогнала нас и весело побежала вперед. Спустилась в лощину. Глядим, собачка наша прыг в ручей возле купальни. Искупалась, выбежала на берег, встряхнулась и счастливо убежала наверх. Так малыш радовался после купания в первом снегу. Я перекрестился, слава Богу. Обычно Алёшку я купал силой. Он всегда сначала храбрился, строго говорил мне: «Дедушка, я сам». Но, сойдя по ступеням лестницы до колен, выскакивал. Вода-то ледяная. Даже некоторые взрослые не могут без крика окунуться. Завзятые паломники говорят, что только в Дивееве вода холоднее. Я же думаю, что у нас она не теплее. На этот раз Алёшка, к моему великому изумлению, спустился, окунулся сам. И даже не забыл сказать: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Уже одеваемся. И он вдруг попросил: «Дедушка, можно я еще раз окунусь?» Хотел было разрешить, но вспомнил Ивана, владыку Евстафия, отца Павла. Пока хватит, а на следующий год посмотрим. Толя, в который раз выпив сладкой водички Ринарховой, блаженно говорит: «Спасибо отцу Иоанну, не он, и не были бы мы тут». Алешка безо всякого принуждения, по своему почину, три раза попил воды из колодчика. Глядя, с каким наслаждением они пьют, я вспомнил, как однажды Марина, узнав, что братья монастырские во главе с игуменом Иоанном несколько ночей не спали, трудились на колодчике перед крестным ходом. С каждым крестным ходом место здесь трудами монашескими преображается. Пожалела их: «Батюшка, совсем вы тогда не спали?» Он, как всегда, радостно ответил: «Зато сколько мы воды Ринарховой выпили!» Сидим, блаженствуем на лавочке подле колодчика. Он весь убран полевыми цветами. Из трубы чистая вода течет. Поет она, словно жаворонок в поднебесье. Вдруг Алешка говорит: «У нас сегодня седьмой день крестный ход. Мы просто замерли». Как точно восьмилетний ребенок сказал. И не только потому, что венец крестного хода купание, а мы только на седьмой день искупались, но потому, что все дни после крестного хода у нас с Мариной было такое чувство в душе, будто крестный ход продолжается. Оказывается, у Алешки оно тоже было. Дивны дела твои, Господи. Уезжать всегда с колодчика уж так не хочется, так не хочется. Каждый раз я оттягиваю, оттягиваю расставание. Вдруг вспоминаю, что давно хотел, чтобы Толя, как пчеловод, объяснил Марине с Алешкой, что нельзя наших ос, поселившихся под кольцом, убивать. Они несколько раз кусали Алешку, и Марина обижалась на меня, что я не хочу их убрать. Толя, как всегда, неторопливо рассказал, что у них в бане гнездо ос прямо над дверью, но они никого не укусили. Что осы опыляют такие растения, которые никто больше не опыляет. Мариша виновато опустила глаза. Я успокоился. Осы мои в безопасности. После крестного хода прожили мы втроем в Старой Смолине еще месяц. Я уже не говорил, что могу отправить Маришу с Алешкой раньше срока. Конечно, каждый день бывали на нашей реке устья. Как-то искупались на первом песочке. Есть у нас и второй песочек. Но почему его так назвали, непонятно. Никакого песка там и в помине нет. Место, правда, очень красивое, но песка нет. Пошли вдоль берега, как обычно мы с малышом ходили 12 лет. Возле наших ольховых деревьев я рассказал Алешке, что когда мы поселились в Старой Смолине, то эти 5 сестренок ольховых были ростом с него, немного больше метра. А теперь погляди, какие это большие деревья. Сорвали с них черные шишечки, сережки. Если у Алешки опять живот расстроится, то заварим их. С этих ольховых сестренок Мариша 3 прекрасных букета составила. И день тот, когда мы их собирали, запомнился на всю жизнь. Солнечный, солнечный весенний день. Малыш от счастья носится вокруг нас. Он так любил, когда мы гуляли втроем. Так он радовался, так сиял от счастья. Правда, Марина глядела невесело, даже пожаловалась, что ей жарко в пальто, неудобно в резиновых сапогах. Я же был счастлив не меньше малыша и не разгневался, как обычно, а грустно сказал: «Мариша, ты недовольна сейчас, а потом окажется этот день одним из лучших, из запомнившихся в жизни». Марина, чтобы не портить нам с малышом праздник, как всегда смирилась, взялась собирать букеты. День этот действительно мы запомнили на всю жизнь, и букеты будут стоять у нас, пока мы живы. Идем. По левую руку островок, густо заросший травой. На нем утки гнезда вьют. Посмотрел я вдаль, и вдруг на той стороне реки Зауремы, у нас за Байкале такие густо заросшие места называют урманом, где гнездятся на деревьях ястребы, увидал небольшую березовую рощу. Да такую прекрасную, что глаз не оторвать. Я просто опешил, не мог понять, как же это может быть, что я 12 лет ходил здесь чуть не каждый день и не увидал ее. Этого просто быть не может. Выходит, до крестного хода у меня другое зрение было. Удивился я вслух, а Мариша о главном заботится. «Алешка, а вот эта ольха твоя будет». Гляжу на склоне берега, маленькая ростом с Алешку ольха. Говорю: «Алешка, через 10 лет она будет такой же большой, как наши ольхи, и ты тогда вырастешь большой». Я обрадовался. Как же Мариша хочет, чтоб Алешка был связан с Борисоглебом пожизненно. Значит, не зря мы с малышом тянули ее в деревню, всегда ждали здесь. Правда, если бы не было малыша, то Марина не дала бы мне столько лет прожить в деревне отдельно от нее. Но малышу было тяжело в Москве, а она его очень любила, и потому смирилась с нашим деревенским житьем и много лет несла крест своего московского одиночества. На прощание я перекрестил Алешкину ольху и его попросил перекрестить ее, мол, тогда она уцелеет. Мариша с Алешкой уехали в Москву, и так мне стало одиноко, что несколько дней места себе не находил. Наконец собрался с силами и сел писать эту повесть. Вскоре настолько ушел в нее, что, забыв о своем позвоночнике, вытряхнул тяжеленный ковер, и все мое здоровье мигом улетучилось. Правда, уже много лет как сяду я писать, так сразу болезни навалятся. Но как в этот раз, никогда так тяжело не было. Бронхи заболели, аритмия такая, что спать не мог. Только вроде бы оклемался чуть-чуть, тут другая напасть. Как-то в обед сижу, читаю свои записи к крестному ходу, и вдруг так дурно мне стало. Кое-как добрел до кровати и уже начал куда-то проваливаться. Вдруг кто-то говорит во мне: «На дворе благодать, солнышко светит, небо синее-пресинее, выйди, тебе станет лучше». Я про себя отвечаю: «Куда идти? Я лежу такое как». А мне снова: «На дворе солнышко, небо синее-пресинее». Думаю: «А правда, сколько раз мне было, слава богу, плохо, а пойдешь погуляешь, и все, слава богу, хорошо». Решил поехать на реку. Неимоверным усилием воли заставил себя встать, выгнал из двора машину, и вдруг откуда-то донесся родной свист. Малыш всегда, как птичка-невеличка, посвистывал, рассказывал о любви к нам, звал нас в зеленые луга за счастьем. Сразу я вспомнил, что не ходил сегодня к нему на могилку. Заглушил машину. На могилке совсем худо стало. И я понял, что не надо никуда ехать, а надо выйти на деревенскую улицу и походить по ней. Если упаду, то люди увидят, помогут. Иду мимо Лобановых и чувствую, сознание мутится и ноги подкашиваются. У них телефон, можно скорую вызвать. Тетя Лида душа сердобольная. Все деревенские идут к ней давление смерить, врача вызвать. Сразу мне таблетку ножпы, валидол под язык. И тут я начал падать. Слава богу, рядом диван. Успел на него себя направить. Тетя Лида кинулась звонить в скорую. Я немного пришел в себя, она мне говорит: «Только ты сам разговаривай, а то я уже надоел им со звонками. Возьмут, не приедут». В скорой выслушали меня и говорят: «Олени, это наш колхозный фельдшер, звонили?» Не успел ответить, там то ли трубку бросили, то ли оборвалось. Стали звонить Лене. Она: «Машины нет, но я пешком пойду, это 5 км. Может, на попутке доеду». Лежу на диване, думаю: приедут, а меня дома нет, развернутся и уедут. На улице опять стало хуже. Но гляжу, с дороги сворачивает скорая, а из остановившегося грузовика Лена с чемоданчиком вылезает. Вся местная медицина на помощь ко мне прибыла. Особенно обрадовался нашей Лене. Сколько она пешком исходила, скольких людей спасла. Она в болезнях-то получше многих врачей понимает. Ей и дома покоя нет. Звонят днем и ночью. Это ее богоугодное служение. Денег Лена не берет ни в какую. И ко мне она не раз приходила. Я включил ее в свой список и каждый день молюсь о ее здравии. Только открыли мы дверь в дом, а Лена, наша жительница деревенская, так и ахнула. «Сергей Антонович, да у вас сплошной угар, никакое у вас не давление». По телефону мы ей сказали, что у меня, видимо, давление. «А вы угорели». Сразу открыла печную трубу, распахнула дверь. Диагноз Лена поставила, а брестоглебский врач только согласно кивнул. Дал мне ватку с нашатырем, два укола сделал, выпила несколько таблеток активированного угля. Потом пришли соседи мои дорогие, Алюшка с внуком Максимкой. До позднего вечера ухаживали за мной и все удивлялись. Как же это я надоумился выйти? Обычно человек, когда угорает, то ложится, засыпает и все. И я рассказывал, как кто-то сказал мне: «На улице благодать, солнышко светит». Утром сразу поехал в монастырь. Выслушав меня, отец Иоанн без раздумий сказал: «Это милость Божья». И малыш, собачка моя рабочая, опять приложил свою лапку к моему спасению. Не пошел бы я на его могилку, а поехал бы на реку, и там бы упал без сознания. А людей вокруг никого, глухая октябрьская пора. А если бы за рулем отключился? Долго я еще потом болел, но на душе у меня светло-светло. Я теперь часто вспоминаю, как вскоре после моего чудесного спасения отец Иоанн на проповеди, растолковав главу из Евангелия про богача и нищего Лазаря, сказал: «Никто не пожалел Лазаря. Собаки оказались милосерднее людей. Приходили, лизали струпья его». И взглянул на меня, словно руку протянул. Сколько же было у меня тогда радости, да и теперь она меня не оставила.